Ладно, давайте дальше. Теперь поговорим о герметизме.
Можно бесы, это добро, с точки зрения оккультизма, это добро, которое, как сформулировать мысль?
Правильно? Они пантеисты, а пантеизм говорит о том, что все есть Бог, а раз все есть Бог, значит нету чего-то, что было бы злом вот с абсолютной точки зрения.
То есть это добро в маленькой степени или как?
А бесы это тень, которая, ну грубо говоря, чтобы был свет, нужна тень, на которой свет мог бы отражаться. То есть как бы это то, что заставляет нас совершенствоваться. Понимаете? То есть зло, оно как бы генерирует нас, направляет нас к добру. То есть добро, зло не является, то у них восприятие зла, как у любого пантеиста, это все-таки не как осознанный личностный выбор, как, например, в христианстве. То есть мы говорим о том, что зло своей природы не имеет. Зло это есть искажение добра. Это сознательный выбор определенных, так сказать, сущностей. То там это природное явление. У нас свободный выбор против Бога, а там природное свойство. Но если это природное свойство изначально данное, то оно злом не является. Это просто вот... Ну, не знаю, вот вы хотите камень преобразовать, вы берете статую, вы берете там, не знаю, молоток там, зубило, и начинаете откалывать. Вы вроде бы вот разрушаете, но вы разрушая, созидаете. Логика такая, понимаете? Герметизм. Одним из очень любимых персонажей в оккультизме является Гермес Трисмегист. Гермес Трисмегист. В переводе на русский «трижды величайший». Считается, что это великий посвященный, который жил в Древнем Египте. А потом считается, что Гермес Трисмегист был обожествлен под именем бога Тота. Тот в Египте в древнем, это божество Луны и Письма, рассказывается о том, что Тот в облике Ибиса переносил души умерших в загробное царство Дуат в Древнем Египте. А также он был защитником умерших в Дуате. А в период Нового Царствия, это 1552 год по 1170 год до Рождества Христова, он стал божеством магии и чародейства.
Какой еще раз год там?
С 1552 по 1170 годы до Рождества Христова он стал божеством магии и чародейства. Бог тот. И вот считается 1552, да. 1170 до Рождества Христова. Древний Египет. Период Нового Царства. В этот период тот становится божеством магии, чародейства. Итак, вот жил некая личность, Гермес Трижды Величайший, Гермес Трисмегист. О его жизни не сохранилось никакого повествования, но считается, что потом он был так обожествлен, и вот под именем Тота стал известен, дошел до нашего времени. Он очень является авторитетным человеком, скажем так, но уже начиная изучать даже его имя, мы сталкиваемся со странностями. Ну, например, утверждается, что якобы человек под именем Гермес Трисмегист жил в Древнем Египте. Но все дело в том, что Гермес – это эллинское имя, это не египетское имя. И, собственно говоря, в Египет подобные греческие имена пришли в эпоху эллинизма. То есть, когда Александр Македонский начал свои захватнические кампании, и эллинская культура стала культурой не просто вот Греции, и ближайших, скажем там, а стала распространяться по очень большим территориям, на которые раньше она не попадала, там Персия и так далее, там уже он до Индии даже доходил. Вот поэтому, собственно говоря, само имя Гермес в древности, в Древнем Египте, использоваться не могло никак, по той простой причине, что оно там в это время физически не существовало. Это прежде всего. Далее. Учение Гермеса Трисмегиста изложено в конкретных книгах. Вы знаете, что, в принципе, современная наука позволяет с большой точностью вероятности, когда берется древний текст, установить его происхождение. То есть, когда он появился, ну, там, вдаваться в подробности происхождения Гу, не буду говорить, ну, например, можно посмотреть «Игра словами». Вот мы все с вами свободно говорим на русском языке. Но вы знаете, что вот иногда какие-то слова могут иметь двойные значения. И вот, как бы, когда мы их используем, как бы вот игра получается. Так вот, то же самое происходит в разных языках. Когда идет перевод на какой-то язык, вот все вот эти нюансы, они исчезают, происходит огрубление текста. Это неминуемо, это всегда. Оно может быть большим, оно может быть меньшим, но всегда идет некое искажение первоисточника. Это неминуемо, потому что идет попытка передать некие смысловые категории, а смысловые категории, они могут сильно меняться. Ну, примитив, например, в греческом тексте, в Библии, слово «любовь» передается четырьмя словами, в русском одном. И при этом каждое это греческое слово имеет свой оттенок. Наш перевод на русский – это уже, мягко говоря, выкидывание огромного пласта смысловых значений. Это плохо, но это факт. Это с любым текстом касается. Так вот, то же самое относится, в принципе, к тем текстам, к которым относится так называемым герметическим корпусом. Потому что, с одной стороны, идет претензия на то, что якобы вот уже 3000 лет до Рождества Христова там уже нечто, чего-то давалось. А с другой стороны, мы имеем дело с конкретными рукописями. И если с точки зрения мифологии мы как-то можем верить или не верить, что Гермес Трисмегист жил 3000 лет тому назад, это вопрос уже веры такой абсолютно слепой. Доказать нельзя. То уже когда мы берем текст, мы можем определить время происхождения текста по структуре текста, построению фраз, лексика используемая. Там множество приемов. Когда был впервые издан, первая рукопись, которая известна. Так вот, самые первые древние рукописи герметизма были написаны в период с 100 по 300 год от Рождества Христова. То есть начало 2, 2, 3, начало 4 века. С 100 до 300 года до Рождества Христова. То есть от Рождества Христова, от Рождества, да. То есть никаких книг, которые были бы написаны до Рождества Христова, относящимися реально к герметическому корпусу, в природе нет. Их никто не может предъявить, рукописи. А самая знаменитая книга «Изумрудная скрижаль», которая является квинтэссенцией герметической, так сказать, науки, впервые была опубликована в 1541 году. Но говорить о ее древности наивно. 1541 год. Ну, знаете, и в древности сейчас есть одно хорошее правило. Если что-то нельзя, но есть деньги, то все можно. Ученые, которые исследовали текст «Изумрудной скрижали», пришли к выводу, что она была создана в средневековый период. Прежде всего, во-первых, исследование показало, что никакого древнеегипетского текста не было, потому что изначальные, даже самые древние источники были написаны на греческом языке. Это как раз было определено, опираясь вот на эту игру словами. Потому что при переводе, как я уже сказал, всегда идет примитивизация текста. А если текст написан с точки зрения литературы на достаточно высоком языке, значит, это все-таки оригинальный текст. Это не переиначивание с какого-то текста. То есть там, во-первых, присутствовали слова, которых в Древнем Египте быть не могло. Это раз. Второе, там не было прямых переводов каких-то терминов, которые реально присутствовали. То есть как-то своя совершенно терминология. То есть лексически это просто разные... никак не было видно, что это вот структура какого-то древнеегипетского языка. Она все-таки разная, древнеегипетский язык и греческий язык, пусть даже и древний. То есть фактически, когда мы берем некие тексты, мы видим по рукописям, что древних текстов физически нету. Когда мы начинаем говорить о преемственности, ведь претензии-то на что? Что был древний Египет, и была вот эта преемственность вот этих магов, оккультистов, которые до нашего времени идет. Преемственность везде почитается. Для вас не секрет, что мы очень почитаем апостольскую преемственность напрямую от апостолов через епископов до нашего времени. Можно пофамильно посмотреть, кто кого рукополагал. Такая же история в индуизме, потому что там говорят о гуре, Агуру, который находится вне парампары, вне преемственности, как о человеке, который оторван от корней, у них это не приветствует. То же самое и в буддизме. Там тоже есть цепь гуру, но она отличается вот в нашем понимании. Все дело в том, что у нас это приносит сакральный характер, как тот, кто, то есть священники. Там имеется в виду посвящение как духовная практика для себя. То есть это не священство рукоположения, скажем так, а это вот в практику, как для духовного совершенствования. Потому что у нас епископ – это человек, обладающий сакральной властью. Человек, который может рукополагать у священники, 2-3 епископа могут в епископы рукополагать, он может совершать таинство, и в принципе церковь – это вокруг епископа. Потому что любой священник, который служит, служит лишь потому, что он делегировал, получил полномочия от епископа, ему даны полномочия. Если епископ его не благословляет, он не имеет права служить. То есть епископ – это вот как бы вот вершина пирамиды, и от него вот все это идет. Он передает вот эту сакральную власть, он ее обладает. Вот в этом таинстве. В буддизме и оккультизме это не так. Там нет понимания таинств в нашем, там нет понятия церкви в нашем понимании. И поэтому преемственность – это преемственность традиции духовной практики. То есть я получил посвящение некую систему, и я практикую ее. Я могу достигнуть высоты идеала, но я не получаю какие-то сакральные, так сказать, способности. Когда же мы берем вот эти тексты, то мы видим, что они, например, книжка «Кибелион». В конце стоит скромная надпись «Трое посвященных». Вы понимаете, я вот могу, например, написать какую-нибудь книжку и просто написать «Великий посвященный, магистр сверхъестественных знаний, которого лично благословил Иисус Христос, апостолы, Будда, Кришна, Зороастр». Вчера вот только попрощались. И так далее. В зависимости от фантазии. Но опять же, с точки зрения современной науки, с точки зрения исторических каких-то предпосылок, никаких доказательств исторической преемственности не существует. Поэтому, когда говорят там о многих тысячелетиях, это фэнтези. Нету этих тысячелетий, физически нету.
Извините, а вот изумрудный скрижаль, это в каком, получается...
Опубликовано впервые в 1541.
А сама книга...
Я не встречал какие-то доказательства, что она появилась намного древнее времени своего опубликования. Какие принципы современного герметизма? Первый принцип. Принцип ментализма. Главная суть заключается в том, что все есть мысль. Мысль – синоним энергии, духа, материи, То есть первый принцип, принцип ментализма, мысль материальна, все есть мысль. Мы с вами, это тоже форма материализации мысли. Ты работаешь с мыслью, изменяешь мысль, и ты изменяешь окружающий мир. Второй принцип. Соответствие или аналогия. Я вам о нем сегодня говорил. Как вверху, так и внизу, как внизу, так и наверху. То есть между реальностью потусторонней и физической этой существует прямая связь. И принцип аналогии, что у меня есть двойник, и у каждого есть двойник, и так далее. Третий принцип. Принцип вибрации. Тоже я вам сегодня уже говорил, что вся материя вибрирует. Разница между материей только в уровне вибрации. Чем уровень вибрации выше, тем материя больше, более высокая. Разница между материей, сущностной нету, разница только в вибрации. Духа, который был бы выше материи, в природе отсутствует. Четвертый принцип. Принцип полярности. Герметисты считают, что все в мире двойственно, все имеет свои полюса. И вот эти полюса друг к другу притягиваются. Мир существует как взаимопритяжение разных полюсов. Ну, наиболее примитивный может быть, ну вот, например, Бог и дьявол. В герметизме Бог и дьявол – это понятие неразрывно связанные, это полюса одной и той же силы. Пятый принцип. Принцип ритма. Принцип ритма. Все имеет свои приливы, все имеет свои отливы. Если что-то поднимается, это что-то падает. Если что-то получает импульс к творению, значит наступает момент, когда это умирает. А, может, помните, Пушкин как-то говорил о тупой бесконечности, когда миры непрерывно исчезают, и он как-то, даже такая история приводилась. Он рассказывал, что будет когда-то такое время, когда мы опять здесь с вами соберемся, я вам опять об этом буду рассказывать. То есть принцип ритма, синусоиды. То, что было, исчезнет, опять родится, и оно повторится в будущем. Шестой принцип. Принцип причины и следствия. Ну, принцип кармы. Объяснять, думаю, не надо. То есть все, что происходит, всегда имеет некую причину. Не существует ничего, что не имело бы изначально причины для своего бытия. Естественно, как мы понимаем, в рамках христианского мировоззрения это сразу отвергается, потому что Бог не имеет причины для своего бытия. Он просто есть, и все. Никакой причины, абсолютно. И седьмой принцип. Принцип мужского и женского начала. Принцип пола. То есть, в принципе, это идея инь-янь в даосизме, которая здесь присутствует. Как герметисты относятся к христианам? Ну, опять же, не оригинально. Я вам сейчас зачитаю из Кибелиона. Итак, когда-то первоначально христиане обладали тайными знаниями, которые передает герметизм, но они были потеряны во времена Константина, чья железная рука задушила философию покровом теология, не оставив христианской церкви то, что было самой ее сущности и духом. При этом далее продолжает. Мы проводим разницу между религией и теологией. Религия для нас означает интуитивное осознание существования все, то есть Бога в пантеистическом плане, тогда как теология означает попытки людей приписать личностные свойства и характеристики этому все. Как религия, так и философия мыслится нам в виде явлений, уходящих конями в реальность. Теология подобна изломанному тростнику, растущему на зыбучих песках невежества. Помните, я вам говорил, что вот, например, в Агни-йоге разделяется религия и духовное учение. А здесь примерно та же аналогия проводится религия и теология. На самом деле логика та же самая, абсолютно. Итак, на что герметизм претендует? Древность. Древней, глубокой древности у нее нет. Преемственности линия. Никаких доказательств преемственности линии нет. К христианству герметисты относятся отрицательно. Ну, а теперь поговорим о магии.
Сейчас претендуют они на древность?
На древность. Никакой древности, как мы видим, у них нет. Самое мощное, ну, начало второго века. Это в лучшем случае. Реально ничего более древнего предъявить они не могут. Магия. Академическая наука дает следующее определение магии. Цитирую. Магия от греческого «магея», латинская «магия» – волшебство. Действия или обряды, призванные сверхъестественным образом воздействовать на явления природы, животных, человека или духов. Действия или обряды, призванные сверхъестественным образом воздействовать на явления природы, животных и духов. Как соотносятся магия и оккультизм? Оккультизм – это теория, магия – это практика. Считается, что весь мир управляется оккультными законами. Тот человек, который постиг оккультные законы, становится тем, кто способен управлять этим миром. А магия – это то, через что эти оккультные законы реализуются в реальной жизни. Вот как об этом пишет Папюс. Разница между магией и общим оккультизмом та, что магия – наука практическая, тогда как общий оккультизм излагает теорию. Но желать производить магические опыты, не зная оккультизма, это то же самое, что управлять локомотивом, не будучи знакомым с механиком. Все дело в том, что так как магия себя очень сильно дискредитировала, современные оккультисты, очень многие, пытаются отречься от магии. Ну, например, в той же Агни-йоге много говорится против магии. Но в чем проблема? Проблема в том, что формально отвергая магию, они не отрицают магического мировоззрения и магического отношения к реальности. Потому что если мы с вами, например, ну, отринем идею, что ладно, какой-то ритуалистикой мы вызываем неких духов, что делают в той же Агни-йоге? Они общаются с духами, общаются, просто духи названы махатмами. Ну, вы понимаете, их можно назвать чайником. Они все равно станут духами, с которыми человек общается. Они общались с методом автоматического письма, методом контактерства, когда там голос начинал говорить. Методами вот, ритуальной магии они не общались, но они сказали так, что вот во времена, когда мысль овладевает человеком, является главным инструментом, это уже устарело. Но если мы обратимся к тому, как мысль используется, она используется технологически. То есть помните, только что я вам говорил, что в рамках православия мысль, вспомогательный инструмент, то есть мысль нас не меняет принципиально. Мысль способствует удержанию нашей чувственной сферы, контролю над ней. А в оккультизме мысль материально, мысль инструмент технологического преобразования человека, природы человека, духовной природы человека. То есть мысль самодостаточна, она сама влияет на природу человека. То есть технология. Я определенные мысли генерирую, и они меняют, они изменяют меня. Конечно, идет контакт с духами, но там говорится о том, что этот контакт с духами идет в обязательном порядке. То есть духи не могут отказаться, если человек изъявил желание. То есть если у нас в христианстве говорится о том, что Бог и человек взаимоотношения, но это личностные отношения, это отношения любящих людей друг к другу, которые могут проявляться в разных состояниях, потому что как вот в физической жизни Бог-то совершенен. И с точки зрения любви божественной, понятно, там вопросов нет. Но люди несовершенны. И мы по отношению себя к Богу можем вести, мягко выражаясь, очень по-разному. От буквально любви, которая готова пожертвовать всем, до высочайших примеров святости, так простите, и мягко говоря, так, Господь, что-то я, у меня тут ничего не получилось, я тут и свечку поставил, я тут молебен провел, а ничего нет. Я обиделся, все, свечку на этой неделе не жди. Может быть и такой примитивный уровень. В оккультизме этого нет. В оккультизме прямо идет именно механистическое, то есть магическое отношение, технология. Не вопрос личностных, а вопрос технологической обработки нашей духовной природы. Магия о магии. Вот, например, как пишет Папюс. Магия есть применение динамизированной человеческой воли к быстрому развитию живых сил природы. А вот другой, также еще он говорит. Магия – это изучение астральных сил и управление ими. Мэнли Холл пишет. Церемониальная магия есть древнее искусство вызывания и контролирования духов. При этом интересно отметить, что оккультисты, они жестко разделяют понятие белой и черной магии. В рамках православия, в принципе, природа их обоих одинакова. Мы говорим о том, что демонизмом является и белое, и черное. Для них, на самом деле, в рамках пантеистического видения мира, это не так. Они разделяют, они говорят так. Законы магии оккультные, они одинаковы. Их черные и белые магии, они не меняются ничем. Но различие в направлении воли. Если человек волю направляет к добру и творит вещи с добрым посылом, это белая магия. А если он направляет козлу, это черная магия. Нету единого стандарта, а главный стандарт, вот я считаю, что я творю добро. То есть, вот, например, ко мне обращается, у меня какая-нибудь женщина, женщина это очень любит, приворот любимого, и как это еще называется, инвентование любви. Белые маги это творят. Ну как же, во имя любви. Черные маги творят. Ну конечно, сейчас мы тут развернемся. С точки зрения христианства, нарушение свободы воли. Я уже не говорю о том, что, собственно говоря, насильно мил не будешь, и любовь нельзя привить. Любовь это дар Бога. Мы не можем любви заставить, это невозможно, в принципе. Но у них Бога нет. И поэтому, по большому счету, они могут разбудить чувственную сферу. Да, могут. Они могут искусственно создать привязанность у невоцерковленных людей. Они это могут. Заставить полюбить, никакое инвельтование, никакой приворот, в принципе, не способен. И всегда, когда это происходит, обязательно идет разрушение личности. Часто в алкоголизм скатываются, до самоубийств доходят, болезни начинаются. В общем, это очень... Через нехорошая история, поэтому...
Время все равно люди расстаются. Ну, вот,
и обычно с большими проблемами. Да, это очень нехорошая вещь. Но обратите внимание, что вот этими вещами занимаются и белые, и черные маги. Как бы вот их благая воля нарушать чужую волю абсолютно им не мешает. И они себя считают белыми магами. Ну, а кто вообще такой маг? Вот маг в переводе с персидского магус – огнепоклонник. Греческое магос – маг, волшебник, кудесник. То есть вообще само слово маг – оно как бы имеет несколько значений. Первое – это древневосточный жрец, совершавший религиозные обряды. Ну, прежде всего, в рамках зороастризма. Там были маги. А второе – это вот в нашем чародей, волшебник, колдун. В принципе, когда мы говорим о колдовстве и магии, это, по большому счету, это синонимы. Просто как бы магия это как что-то такое более аристократическое, кажется, колдун как-то более примитивное, народное. На самом деле сущности это одно и то же. Разница. Спекуляций много.
Нет, в смысле, нет. Это уже из народного, из древних, что колдун всегда как-то отрицательный персонаж.
Маг на самом деле это то же самое, нет, ничего не лучше.
Ну просто магия, она все-таки вошла все-таки из научного более оборота, поэтому она нейтральный характер носит. Угу. А колдун, в общем.
Какие основные?
Какая разница? Его сейчас назовут поварешкой, допустим, а будет он делать то же самое, и ничего не изменится.
Основные принципы магии. Первое. Видимая вселенная имеет невидимый аналог, высшей плоскостью которой являются добрые люди, прекрасные духи, низшая плоскость, темные дурные. Но опять же, тот же принцип двойственности. Второй. Видимая вселенная имеет невидимый аналог, высшей плоскостью которого являются добрые люди, прекрасные духи, низшей плоскостью темные и дурные, представляет собой обиталище злых духов и демонов, во главе которых стоит падший ангел и его 10 князей.
Это говорят, спекулируют на том, что это из христианства типа взято. Вообще.
Это не из христианства взято, это дикая спекуляция. Еще раз говорю, в христианстве здесь высшее и низшее – это сущностно-единая природа. Но говорить, что сатана – это аналог Бога просто со знаком минус, ну простите, это глупость откровенная.
Отец Даниил Сысоев говорил, что это вообще сатанизм откровенный.
Ну такая, это и есть сатанизм откровенный. Магия это...
А на каком основании они там про 10 имен отгнездят? Именно 10, не 9, не 8.
А им духи сказали.
А,
да. Они все знают.
Я,
в том тысячелетии, понятно.
Просветленные его.
Да, они просветленные, усветленные. Так, второе. Посредством секретных процессов церемониальной магии возможно входить в контакт с этими невидимыми созданиями и получать их помощь в некоторых человеческих предприятиях. Добрые духи охотно предлагают свои услуги любому заслуживающему этого предприятия, но злые духи служат тем, кто живет только для того, чтобы извращать и разрушать. Да, коротко. Посредством секретных процессов церемониальной магии возможно входить в контакт с этими невидимыми созданиями и получать их помощь в некоторых человеческих предприятиях. Добрые духи охотно предлагают свои услуги любому заслуживающему этого предприятия, но злые духи служат тем, кто живет только для того, чтобы извращать и разрушать. Третье. Возможно заключать соглашение с духами, посредством которых волшебник становится на некоторое определяемое соглашением время властным над стихийными духами. Обратите внимание на слово «стихийными духами». Помните элементали. У нас эти духи иначе называются. То есть можно заключить, можно продать душу, как бы мы сказали, на некое время.
Сделка
для...
С духами, да. Можно получить власть над духами. Четвертое. Истинная черная магия выполняется с помощью демонического духа, который служит волшебнику во время его земной жизни, а после своей смерти волшебник становится слугой этого стихийного духа. По этой причине черный маг идет на все мыслимые меры для того, чтобы продлить собственную физическую жизнь, так как для него нет ничего за могилой.
Ну, естественно, логично.
Конечно, а что еще ждет его, кроме ада?
Причем чувствуешь, понимаешь, что надо будет отвечать за него.
Какие цели магии? Вот как сами они пишут. Те, кто искал контроль над стихийными духами посредством церемониальной магии, делали это с надеждой получить от невидимого мира редкие знания или же сверхъестественную власть. То есть главная цель – знания и власть.
И знания для власти.
Зато откровенно и честно.
Да,
кстати.
Да. Ну а как это заканчивается? Вот опять же, как пишут сами оккультисты. Знаменитым магом средневековья был доктор Иоганн Фауст, известный больше под именем доктора Фауста. Я имею в виду настоящего, а не литературного героя. Через изучение магических сочинений он смог поставить себе на службу стихийного духа, который служил ему много лет. Странные легенды ходили о магических силах, которыми обладал доктор Фауст. Однажды философ, будучи в игре он состояния, накрыл своим плащом на базаре корзину с яйцами, заставив при этом из них вылупиться цыплят. В другой раз, выпав из лодки, он был подобран на ту же лодку, но одежда его оставалась сухой. Но, подобно всем волшебникам, доктор Фауст кончил плохо. Однажды был найден с ножом в спине, и многие верили, что убийцей был его знакомый дух. То есть, еще раз говорю, никто хорошо из магов не кончает. Многие из них кончают просто самоубийством.
Да, сходите, я ходила на Фауста. Сходите, рекомендую.
Фауст там, Сокурского.
Мудрейшая опера, мудрейшая.
Это да, вот именно по согласен. Вот этому Фаусту? Фаусту.
Ну, нет, но произведение художественное, а это другое.
Так, там тоже очень все серьезно.
Интересно еще отметить, что практика современной юриспруденции показывает, что те люди, которые занимаются магией оккультизмом, очень часто склоняются в совершении откровенно уголовных преступлений. Ну вот, например, пишет майор ну сейчас уже полиция, тогда еще милиция, Лукьянов. Культово-ритуальные преступления совершаются не только членами определенных религиозных объединений или псевдорелигиозных групп, но и изуверами-одиночками, субъектами преступлений в данном случае, как правило, являются лица, увлекающиеся магией и оккультизмом.
Виталий, извините за такой очень серьезный вопрос. Вот можно ли человеку это как-то доказать, что очень много оккультных мотивов преступления? Это очень известная вещь, об этом отец Анатолий Берестов хорошо очень писал.
Понимаете, пока человек не осознал, что существует духовный мир, этот духовный мир себя проявляет, и есть разные виды проявления, и что есть связь между тем, что человек совершает, и той духовной силой, которая вот преследует. Вот знаете, вот я тут... В конце, если будет время, фрагмент зачитаю из этой книжки. «Священник Дионис Свечников. Оккультизм и суеверие. Взгляд православного священника». Здесь, например, описана одна история, как женщина увлекалась астрологией. Вот, и однажды ей явился дух, который сказал, что хочешь получить безграничную власть. А у нее был внук. Вот. Мать работала, была. Вот. И она говорила, что да, что для этого надо. Говорит, тебе надо отдать волю полностью мне. Вот. Ну, она говорит, конечно. Ну, как только она дала полностью волю, у нее внук играл на балконе, а там балкон ремонтировали, и часть прутьев была вытащена, деревяшка, шестой этаж. И, короче, она не могла, говорит, сама писала, я не могла управлять уже собой, я выскочила на балкон, взяла своего внука и вытолкнула его оттуда. Представляете? Он сказал, вот. И, говорит, после этого она стала слышать гомерический хохот. Все. Вот вся власть, которую она получила. Ну, а ее отправили... соответствующий. Вот священник просто приводит это письмо, вот этот человек написал, вот она убила своего внука. Когда начинаешь играть с этими вещами, а как объяснить? А вот примеры вот эти, показать, что, ребята, вы вообще-то выходите между жизнью и смертью. Вот игра с этими силами, они убийцы. Это хихоньки-хахоньки хорошо, но на самом деле, если ты попадаешь в влияние этих сил, они жестокие. У них пощады нету, они убивают. Они убийцы. Сатана из века убийца. Он будет убивать.
Ангелы Чарли фильм на рынке.
Но, к сожалению, с ангелами Чарли, то есть, это реальность? Это
нет,
реальность,
ангелы Чарли, что... это вообще отношение к ней имеет, к нашей беседе. Давайте дальше теперь поговорим об экстрасенсорике. Экстрасенс. Латинский экстра-сверх, сенсус, чувство, ощущение, восприятие. То есть, само собой слово подразумевает, что это некий человек, обладающий некой сверхъестественной способностью к восприятию. Ну, по логике. Сам термин экстрасенсорика был введен в начале 20 века, одним из основателей парапсихологии Рейном. Рейн проводил очень интересные эксперименты, суть которой заключалась в следующем. Он брал людей, которые претендовали на обладание некими сверхъестественными способностями, показывал им карточки, но не там, где рисунок, а обратно. Ну, там, например, треугольник красный, квадрат синий и так далее. Там звездочка оранжевая. И задача заключалась в том, что тебе показывают последовательно, перевернутом или в конверте, некое количество карточек, а дальше просто проверяют количество угадываний. Если количество угадываний превышало среднестатистический анализ просто методом слепого тыка, то значит, у человека есть некие способности. Вот такие эксперименты тогда проводили, вот и сейчас. Вот. И тогда же вот развилась вот эта идея о так называемых сверхъестественных способностях, даже они это так назвали, extrasensory perception, то есть сверхъестественное какое-то восприятие, чувство. Один из главных терминов современной экстрасенсорики – так называемое биополе, либо аура. Аура в переводе с латинского означает дуновение, ветерок. В парапсихологии и оккультизме аурой называют существование так называемых тонких оболочек тела человека. Считается, что экстрасенс может увидеть или почувствовать какие-то проблемы в ауре тактильно, там, ну, например, ощущаются какие-то пробои, наоборот, выпуклости, материальность этого тонкого тела, по-другому они чувствуют, там, горячее, прохладнее, какие-то плотности. Ну, там много чего, на самом деле, существует у них. Но якобы вот если меняешь в этой ауре воздействием там разным энергетику, то можешь менять, лечить человека. Интересно, что ученые, естественно, задались вопросом существования каких реально, как современными физическими методами можно, какие реальные поля установить у человека. Вот я вам зачитаю буквально какое исследование. Академик Гуляев и профессор Годик много лет разрабатывали приборы для измерения полей излучения в космосе, на Земле и под водой, используя свою аппаратуру для измерения полей практически здоровых людей. Они доказали наличие 7 типов излучений и полей тела человека. Инфракрасное, тепловое, радиотепловое, акустотепловое излучение, оптическая хемилюминесценция, ни слова нравится, электрическое поле, магнитное поле. Вот, в принципе, и все. То есть никаких вот биополей в оккультном описании, которые там уходят на километры, И все еще раз говорю, это все вот в пределах человеческого тела, вот вблизи. Ну, например, уже в конце этой комнаты никаких полей вы у меня никакими физическими приборами не определите. Это невозможно, в принципе. А оккультисты определяют поля там вообще, уходя в соседнюю комнату, бы ушли там, может быть, вообще.
А как они перемешиваются? Например, мы рядом вот здесь сидим, они перемешиваются.
Да. У них приборы хорошие.
Я запишу вот эти вот все поля, которые даны.
Жесть. Я вам в самом начале сказал, что сегодняшняя лекция опирается на мою работу «Грани оккультизма от герметизма до магии и экстрасенсорики». Здесь вы все цитаты найдете со ссылками, откуда я все это беру. «Грани оккультизма». От герметизма до магии и экстрасенсорики.
Не, а это разве не реальные?
Это реальные. Вот то, что я сейчас сказал, это то, что ученые установили.
Да.
Объяснять их не буду, но инфракрасное понятно. Видели, сейчас. Наверное, очки, тепловое излучение. Тепловое тоже понятно. Тепло тела. Радиотепловое.
Инфракрасное.
Но тоже понятно в радиотепловом диапазоне. Акусто-тепловое, то есть звуковое.
Тепловое сейчас...
Тело же наше существует, оно же движется, там что-то происходит, звук производит. Оптическая химилисценция, мне много раз объясняли, я всегда забываю, что это такое. Что-то там с химией связано вроде. Но я забыл уже, если честно.
Научное объяснение, нечто другое.
Инфракрасное, тепловое.
Тепловое, радиотепловое.
Сейчас, радиотепловое. А радиотепловое, это что?
Ну, радиотепловое, наверное, да, правильный ответ.
Ладно, что там еще?
Акусто-тепловое.
Тепловое, да.
Оптическая химилюминесценция. Хемилюминесценция. Может быть. Хемилюминесценция. Да. Электрическое поле, магнитное поле. Так что вот тут полей, которые экстрасенсы говорят, что они их видят, находят и так далее, современные ученые, короче, не установили. Интересно, что ученые пытались определить, насколько реальные экстрасенсы обладают способностью выявлять болезни у людей. Например, ученый профессор Лебедев провел эксперименты на 217 экстрасенсах. При этом я обращаю внимание, что это были люди, которые искренне верили, что они экстрасенсы. То есть откровенные мошенники там отсутствовали. В чем заключалась идея? Первая идея, первый опыт – это насколько экстрасенсы могли определить магнитное и электромагнитное поле, повышенную радиацию, статическое электричество и так далее. Потом определение цвета с помощью рук. Ну, метод статического анализа. Ну, грубо говоря, вот я сижу на столе, например, кто-то ставит генератор под стол, я его не вижу. А мне говорят, там есть что-нибудь? Или там ничего нет? Я определяю. Или мне дают конвертик, а там фигурка. Квадрат красный. Я говорю, треугольник синий. Не попал. И вот таким методом определяется, собственно говоря, он видит там что-нибудь, или, собственно говоря, вот ему пришло в голову, он и пытается что-то договорить. А дальше проводили очень интересные эксперименты, связанные с диагностикой людей. То есть основная задача была простая. Нужно было определить, вот человек напротив тебя, чем он болен? И вот здесь было очень интересно. Значит, во-первых, фактически никто из них не определил реальные болезни, которые есть. То есть там были примеры, когда, например, хронических гипертоников признавали практически здоровыми людьми. У сердечников находили, например, там какие-то болезни вообще не имеющие... Реально их нету. Потом, значит, они определяли, значит, эти болезни. Проходило какое-то время, и они опять вот этого человека вызывали к тому же самому экстрасенсу. И он называл совершенно новый пакет болезней. То есть неделя прошла, совершенно новые болезни. Далее, значит, разделили человека, который определяет болезнь, и пациента. Ширму поставили. Во-первых, они даже не смогли определить, кто сидит за ширмой. Женщина или мужчина. Вот, многие мужчины узнали, что, например, у них будут проблемы с беременностью. Наверное, до сих пор на эту тему думают. Вот, и так далее. Но самое интересное, людей заменили на манекены. Оказалось, что у манекен, во-первых, большие проблемы с потенцией. У них больные сердца. У них очень сильно болят позвоночники, мучают головные боли. Бедные манекены, как они, оказывается, страдают. И ведь молчат. Короче... Когда все это закончилось, главный вывод, который пришли ученые, заключался в том, что, собственно говоря, все так называемые переживания на уровне галлюцинации и самовнушения, ну и там они писали так, что они как бы не проводили психическое исследование тех людей, но по их вот так вот непрофессиональному мнению, что большинство из них это шизофреники и стероидные типы. Ну, так что еще раз говорю, что вот достаточно проблемные люди. Ну, конечно, могу сказать, что какие-то экстрасенсы, вот если бы там звезд замеряли, вот это действительно. Действительно, были и такие эксперименты, например, Джуна Давиташвили. Ученые исследовали ее биополе, и вот как было описано. Оказалось, что поля экстрасенса номер один Советского Союза ровно ничем не отличаются от полей обычных людей. Ничем. Вот, далее было описано. Экстрасенсы обладают такими же физическими полями излучения, как и все люди. И эти поля излучения не представляют собой проявление энергии неизведанного вида или материи неизвестной структуры, а являются отражением полей и излучений внешней среды. Экстрасенсорность приемов воздействия связана не с их сверхъестественной природой, а с фантастическим способом их объяснения.
Это самое. А вот прибор вот этот, вот, который там ауру фотографирует, он-то это что
фотографирует? Я вам рассказывал уже. Кирлянова фото. Есть два варианта. Первый Кирлянова фото, вот этот, который вот... который фактически был. В чем там идея? Идея в том, что некий объект помещают в электромагнитный генератор. Но там фиксируется не поле объекта, а электромагнитное поле генератора. Если выключите генератор, никакого поля не будет. Да, такой метод. Ну, элементарно, вот вы флюорографию делаете, это же не излучение вашего тела. Вас просветили определенным излучением и зафиксировали. А здесь просто взяли объект, поместили в электромагнитное поле, естественно, он проходит объект, и, естественно, появляется некое свечение вокруг него. Но вы выключаете электромагнитный генератор, то есть в чем ложь экстрасенсов? Они утверждают, что якобы источником поля является объект, а источником поля является генератор. Это принципиальный момент, понимаете? Ну, на который надо обратить внимание. А второй момент – это так называемый прибор для фотографирования ауры, который мне много где стоит. Я вам о нем тоже рассказывал. Он примитивно просто устроен. Это полироид, в котором три лампочки цветных. Вы берете две такие штуки, баночки, которые измеряют ваше, короче, сопротивление. Так как сопротивление людей немножко отличается в небольшом диапазоне, то вот эти лампочки, они либо чуть ярче горят, либо нет. И когда происходит фотографирование, вас фотографируют через свет этих лампочек. То есть вот эта аура рисуется вот этими лампочками, а не ваш объект. Ну, выражаясь простым русским языком, это обыкновенная разводка людей. Банально и просто. Ой, битва экстрасенсов – это шоу. Просто шоу, откровенно написано по сценарию. Да. И все.
Ну, кстати, я знаю женщину, как бы давно знаю, случайно. И она была, ездила на эту
Ездила на запись.
Да, во-первых, там практически все сумасшедшие, то есть из них отбираются там вообще единицы. Каждый из них себя считает почти Иисусом Христом. Те, которые проходят, либо, ну, то есть я так понимаю, что там и деньги что-то очень большую роль играют, то есть там у них рейтинг, там это все связано.
Ну да, кто будет главным экстрасенсом? Да. Кто даст больше?
Во-вторых, ну там есть там прям их, я не знаю, во-вторых, есть и люди, которые... но которые связаны с бесами. И все это заканчивается очень плохо. И для людей, на которых они влияют, соответственно, и бесы, я имею в виду, и для...
Еще очень интересно отметить, вот вы слышали, наверное, такое имя, как Ури Геллер. Знаете, как он там ложки гнул, вообще чудеса творил.
Как он там?
Ури Геллер.
О?
Ури.
Ури.
Ури Геллер. Ну, известный
речный. Да, он-то чистый бизнесмен такой, у него личико даже.
Геллер.
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 Ложки гнул, да?
Да, он ложки гнул. Матрица. Известный человек, в принципе.
Да, по-прямому.
Но мало кто знает, что в Израиле он закончил школу иллюзионистов, был фокусником. Ну, вы понимаете, если вы ходите, как там писали, если вы ты... выходишь, делаешь фокусы обычно, тебе там платят $100, а если ты выходишь, ты сверхъестественно, тебе платят 1000. За имидж. Естественно, лучше быть чудотворцем. Боль платят.
А как вот я сколько раз пытался
и
понять...
И еще, я закончу просто. Все дело в том, что мало еще кто знает, что все чудеса, которые сотворил так называемый Ури Геллер, может сотворить обычный фокусник. Абсолютно все. Вот, поэтому, собственно говоря, каких-то там особо сверхъестественных способностей там фактически нет. Опять же, вот это шоу, искусственное нагнетение, создание некого имиджа, за которым, в принципе, ничего не стоит абсолютно. А вот интересная история, я вам просто ее зачитаю. Это из книжки одного человека, который поставил свою задачу пообщаться с разными так называемыми экстрасенсами и распределить, кто есть кто. И вот, например, одна из историй. Однажды раздался звонок, то есть он дал объявление в газету, у него там проблемы, вот кто его возьмется лечить. И вот он приходит к одной женщине, которая как бы лечит. Так, однажды раздался звонок, и абонент на другом конце провода представился. Елизавета Петровна, экстрасенс. Лечу заболевания сердца, суставов, ввожу камни из почек. Может быть, вы нуждаетесь в помощи? Нуждаюсь. Если бы вы посетили меня, я бы вам помогла. Бесплатно. У меня ограничена подвижность, и я не могу выезжать к больным сама. И вот я в трехприхожей, просторной, трехкомнатной квартире. Передо мной, опираясь на костыли, стоит уже немолодая женщина. Объявляю. Болит коленная чашечка, однако женщина не спешит успокоить боль. Вы знаете, почему я стала экстрасенсом? Нет. Я работала в овощном магазине продавцом. И вдруг явился мне однажды Иисус Христос и сказал: «Объявляю тебе, Елизавета, что ты мне родная дочь. Бросай свой прилавок и лечи людей моим именем. Напиши обо мне, молодой человек, статью в журнал, а то приличные люди обо мне не знают, и одна шваль сюда шляется. Простите, но необходимы доказательства вашего родства с Иисусом Христом. Доказательства есть. Женщина сует мне в руки, опечатанную типографским способом, икону с изображением Сына Божия и, перевернув ее оборотной стороной, заставляет прочесть надпись «Дочери моей Елизавете, лечи, доченька, заболевания сердца, суставов, вводи камни из почек и оживляй мертвецов моим именем». Число и подпись «Иисус Христос». На протяжении этого короткого текста, причем написанного женским почерком, 5 орфографических ошибок. «Насчет оживления мертвых – это преувеличение», – сказал я и направился к двери. Ничего подобного. Елизавета Петровна крепко вцепилась в рукав. «Как умрет человек, везут-то ко мне. Елизавета, дочь Христова, воскреси усопшего. Хороший человек был. Пожалуйста, воскрешу. Кладите в прихожей. Начну воскрешать. Мертвец уж задышит». Глаза откроет, а смотрю, человек-то он плохой. Думаю, нечего ему на этом свете делать. Я отправляю к праотцам обратно. А родственникам говорю, обманули вы меня, люди добрые, умерший-то ваш, дрянь. А я лишь хороших людей воскрешаю. Поэтому в моих чудесах и не знает никто. Пойдем, Фома неверующий, вылечу твое колено. И ты всем обо мне, и ты все сам обо мне поймешь. И она, преодолев сопротивление, увлекла меня на кухню. Там я понял, какая шваль шляется к Елизавете Петровне. Кухня была установлена бутылями с брагой. На стене висел иконостас. На нем вставленные в дешевенькие оклады соседствовали Богородица и Джуна, Николай Чудотворец и Алан Чумак, Архангел Михаил и Анатолий Кашпировский. «Я не старуха заплесневелая, я иду в ногу со временем, я и мои святые будем вас целить совместными усилиями», объявила женщина и зажгла лампаду перед иконостасом. Через пару минут ее целительства я понял все сам, как и было обещано. Врачующая не имела представления не только об экстрасенсорном лечении, но даже об элементарном массаже. Улучшив момент, когда она не смогла бы вновь остановить меня, за руку я встал и сказал, что в услугах ее не нуждаюсь, и направился к двери. Мое внимание на мгновение привлек брелок на ключе, вставленный с внутренней стороны двери. На нем было изображение родного в кавычках отца Елизаветы Петровны, Иисуса Христа. Увидев, что я остановился, женщина ободрилась. «Не сможешь дверь открыть, этот ключ великую силу имеет. Ельцин приезжал, чтоб меня убить, не смог войти. Ампилов приезжал убить, войти не смог. Сам Жириновский убить хотел, и тот даже не перешагнул порога. Каких, интересно, вы придерживаетесь взглядов, что не угодили всем троим сразу? Это не твое дело». Я без труда открыл дверь и вышел. Вдогонку неслось. «Когда ты умрешь? Оживлять тебя не буду. Пусть родственники твой труп даже не приносят. Не пущу на порог. Я тебя еще при жизни в лицо запомнила».
Ну что скажете?
Да, это говорит о чем? Что человек психически больной.
Понятно.
Вот, но самое интересное, что ученые, сейчас, правда, я не могу это привести, это видео просто было, оно есть у меня и на сайте. Ученые проводили исследования, и оказалось, что подавляющее большинство, там чуть ли не 90%, это люди такого склада. То есть, если вы обратитесь к экстрасенсам, у вас наибольшая вероятность попасть первым на психически больного человека с неизвестными последствиями для вас, потому что это еще более-менее спокойно. А если бы это был здоровый мужик с заветвлениями, знает какими. Вот. А второе – это откровенные мошенники. Вот пример откровенного мошенничества. Опять же, спекуляция на поиски чудес. Там экстрасенсы любят, знаете, там рамкой водить, там шарики на веревочке, которые двигаются. Вот пример. У одного моего шапочного знакомого угнали машину. Он купил рекламную газету, нашел мне объявление. Ясновидящий. Обнаружение пропавших автомашин. Позвонил, договорился, приехал. Ухоженный старичок попросил примерно 1/20 стоимости украденного предмета. Положил деньги в стол, затем закатил глаза и изрек. «Сегодня твоя машина в 17:42 будет проезжать по Садовому кольцу напротив Курского вокзала». Ну, в Москве. Естественно, что в потоке машин, следующих по Садовому кольцу, в час пик, гражданин различить свою машину не смог. Он вновь позвонил старичку. «Я проникаю в информационное поле Земли, поэтому могу лишь сказать, когда и в каком месте будет находиться твоя автомашина», объяснил ясновидящий. «А вот сможешь ли ты ее там заметить, это уже твои трудности». Это уже называется откровенная разводка на деньги. Откровенный лохотрон.
Ну хорошо, а учесть-то?
Да, это была эта история, она у меня, я не помню в какой работе, я ее описал. Здесь, по-моему, суть заключается в том, что когда подвели итог Оказалось, что метод слепого угадывания чаще предсказывает реальные, так сказать, какие-то проблемы, чем вот эти экстрасенсы. То есть, как было написано у Шойгу, реальные КПД буквально ноль. Никаких. Никакой пользы для МЧС от этих экстрасенсов, ясновидящих и так далее не было. Эта информация есть, она опубликована, я просто не помню, где она у меня сейчас. На них не стоит денег тратить. При Ельцине пытались, там было это дело. Насколько я знаю, сейчас они уже все отказались. Но была попытка, но они показали свою полную несостоятельность. То есть методом слепого угадывания часто можно больше угадать, чем вот они там пытались предсказать. Там астрологи были, экстрасенсы, ясновидящие, кого там только не было. Пустая трата времени.
Деньги-то получили.
Ну, деньги, бюджет, это святое дело. Как говорится, 90% чиновнику и 10% вот этим людям, под кого бюджет давали, под экстрасенсов и прочую шваль. Но есть еще люди, которые просто вот развлекаются экстрасенсорикой. Это обычно старички, старушки, им делать нечего, скучно дома сидеть. Они дают объявление, там, плечу, все болезни, приходите, там, чайку попьете, поболтаете. Они же ничего не вылечат, ну и денег не возьмут. Им не скучно, вот тоже способ. Самый, между прочим, по-моему, порядочный из всех, потому что вреда никакого нету. Ну и бывают случаи, конечно, уже, но это меньшинство, когда вы реально нападаете на экстрасенса, но это уже тогда вам крупно не повезло на реальность. Вот, потому что это уже демонические силы, которые через него действуют. Это самый нехороший. Есть еще отдельное направление, так называемые врачи-биоэнерготерапевты, биоэнергетики. Сразу хочу сказать, нет такого медицинского учебного заведения, которое бы готовило подобного рода специалистов. На практике таким родом врачеванием заявляются обычно бывшие медсестры и санитары, которые, как вы сами понимаете, по образованию на врачей ну никак не тянут. Я видел интервью с одной женщиной, которая потом создала свою секту. Врачами биоэнерготерапевтами, биоэнергетиками. Ну, это те же самые экстрасенсы, просто слово заумное. На самом деле, для них стоит то же самое. Экстрасенсорика банальная. Интересно, что некоторые люди говорят о том, что вот все-таки экстрасенсорика хорошо помогает. Вот я вам сейчас зачитаю фрагмент одной такой женщине, которая активно рассказывает, какое тут чудо и так далее, как это все помогает. Представим себе, что ваш муж выпил лишнего, устроил дома дебош, закончившийся поломанными вещами или легким членовредительством. Вы испугались, а не будет рецидива. Поделились своими опасениями с подругами. И вдруг звонок. Здравствуйте, меня зовут Светлана Алексеевна. Слышала о ваших неприятностях. У меня были точно такие же, даже похуже. Я пережила и прилом позвоночника, и трепанацию черепа. Муж пил, гипноз на него не действовал. Ампулы выковыривал, не знала, что делать. И вдруг вспомнила про одного деда. Дед посмотрел на мужа в окно и говорит: «Езжай к нему на родину, иди на местное кладбище, найди там могилу молодой женщины. Муж твой ее соблазнил, но на ней не женился. Накопай домой земли с могилы и понемногу подкладывай мужу в пищу. Как только муж всю привезенную тобой землю съест, пить перестанет. Съездила я, накопала земли. Как только один целлофановый пакет в еду израсходовала, пьянство мужнина как рукой сняло. А сейчас живем, как голубки, друг на друга не надышимся. Вот вам телефон деда. Людей со стороны он лечить не будет, поэтому скажите, что вы от Светланы Алексеевны». Это называется просто реклама за проценты. Как говорится, какая у вас проблема, так вот обязательно у нее тоже это было. И муж пьяница, и сын наркоман, и любви несчастна. Главное, скажите, кто от кого звоните. Когда же вы сталкиваетесь с людьми, которые реально пытаются как-то воздействовать и воздействуют, то лечение там очень специфическое. Если вот реально методами оккультными, демоническими человек оказывает влияние на здоровье, то часто бывает так, что да, какой-то орган выздоравливает, но обычно болезнь переходит на другой орган, потом часто болезни возвращаются, в жизни начинается куча проблем, меняется характер человека. В общем, еще раз говорю, вот так, чтобы вылечить, и чтобы это реально, вот, человек сказал спасибо и так далее, вот в будущем это никак не аукнулось, методами экстрасенсорной так называемой медицины невозможно. Всегда, даже если вы напоролись на человека, который реально там вроде бы чего-то меняет, но всегда это возвращается, всегда в худшем варианте возвращается. А вот так, чтобы просто вылечить, без всяких последствий, ни один экстрасенс, даже самый великий, на это не способен. Ну, такова практика просто. Ну, а как магия относится к экстрасенсорике? Ну, вот, например, знаменитый маг Моносов. Может быть, кто-то его книжки даже видел.
А что он делал, этот Моносов? Стоит его?
Магию преподавал.
И все?
Механизм всей этой экстрасенсорики хорошо известен оккультистам. Кроме того, к экстрасенсам пристраиваются и маги более высокого уровня, не желающие вдаваться в объяснения. Как правило, экстрасенсы считают себя униками и разрабатывают собственные умопомрачительные теории и методики. Однако воздействие их носит стихийный характер, они не видят корней болезни, следовательно, не могут вылечить ее, а лишь сгладывают ее на некоторое время. Вся их работа может иметь негативный как для пациентов, так и для них самих. Объявляя себя великими учителями, экстрасенсы вербуют учеников, обещая подготовить из них целителей чуть ли не за месяц. Однако, не обладая сколь-нибудь серьезными познаниями, они производят медиумов, часть из которых сразу же попадает в руки психиатров с диагнозом шизофрения. Это пишет профессиональный маг, который много книжек, курсы у него были. Ну, естественно, что себя-то он считает, это вот они там плохие, а я-то хорошие. Но на самом деле, как бы он сам из той же компании. Ну, в принципе, на данный момент пока применение магических таких методов, там, залы и так далее, запрещено. Есть запрет на лечение методами оккультно-мистического религиозного происхождения. Вот. Но методами, так сказать, индивидуального порядка не особо сильно рекламирую. В принципе, сейчас с этим, вы знаете, занимаются, это процветает. И, собственно говоря, ничего хорошего от этого ждать мы, конечно, не можем.
У меня такой медицинского плана вопрос, хотя я, конечно, не знаю, может быть, это будет сложновато для вас. Простите. В общем, есть одна известная вещь. Когда человек пользуется услугами экстрасенса, у него в медицинском плане нарушается снижение иммунной системы. Вот есть ли духовная подоплека?
Вы знаете, я бы сказал так. Все дело в том, что бесы-убийцы, они не умеют созидать, они умеют разрушать. И они разрушают духовную структуру человека, но если они разрушают духовную его природу, конечно, это на физике сказывается. Поэтому, ну, опять же, я не врач, я говорю вот свое личное восприятие, примитивно достаточно, но мне кажется, что вот так это должно быть. Ну и в завершение сегодня поговорим немножко более о церковном отношении к оккультизму. То есть я вам приводил уже цитату православного священника, где четко говорилось о том, что это не есть хорошо, а сейчас я буду опираться уже на церковные каноны и на Священное Писание.
Можно я это самое хотел, чтобы тему закончить? Насчет, когда было опубликовано вот эти вот тепловые поля, ну какие поля имеет человек, и кто? Год и...
Моисеева, «Биоритмы жизни», Санкт-Петербург, 97-й год.
Моисеева, инициалы или как-то там? Или...
Так, ну вот в этой вашей...
НИ.
Это все есть, да?
Да, все эти ссылки вы найдете в той работе, которую я вам давал. У меня всегда ссылки есть, и всегда можете проверить. Санкт-Петербург, 97-й год. Все равно не найдешь продажи. Какая проблема?
97-й год?
Да.
Так до вот этого были вот эти вот, как бы, ну, сказано, что все-таки это 1997 год. Ничего себе. Научные, получается, только в 97-м году появились, что ли?
Нет, научные появились раньше. Я вам просто даю на конкретное исследование. Это не значит, что оно единственное.
Я понял.
Понимаете? Просто можно одно и то же искать в 20 книгах, но вам-то это какая разница? В одном я буду или 10. Главное, как наука относится. Итак, Священное Писание. Левит 19:26. Не ворожите и не гадайте. Ну, вы пишите просто Левит 19:26. Дальше Левит 19:31. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Левит 19:31. Следующее. Левит 20:6. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Левит, 20 глава, 6 стих. Следующее, Второзаконие, 18 глава, 11 стих. Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою, через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Второзаконие, 18 глава, 11 стих. Интересно отметить, что нарушение этих заповедей каралось смертью. Например, Исход, 22 глава, 18 стих. Ворожея не оставляй в живых. Исход, 22 глава, 18 стих. Ворожея не оставляй в живых. Следующее. Левит, 20 глава, 6 стих.
Не, было, и... было, было.
20, а, да, было.
Была 19.
Ну, я как 26, раз, да, истреблю из народа ее, я уже говорил, да. У меня просто как бы здесь... О недопустимом участии в языческих оккультных обрядах учили пророки Иеремия и Исаия. Например, Иеремия, 27 глава, 9-10 стихи. 27 глава, 9-10 стихи. «И вы не слушаете своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, ибо они пророчествуют вам ложь». Иеремия, 27 глава, 9-10 стих. Следующий, Исаия, 8 глава. 19-20 стихи. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывающим умерших, и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они говорят, как это слово, то нет его в них света.
Можно там еще Иеремия был? Вот,
Иеремия, 27 глава.
7, 9, 10.
9, 10. Да. Еще было 2, 2, да, ссылки или нет? Одна.
Ну, все, Исаия. Все.
Исаия, 8 глава, 19, 20. 20 стих.
На Левит 3 ссылки было.
Да.
Да. Теперь что же ждет тех, кто занимается оккультизмом, согласно Священному Писанию, на том свете? Апокалипсис, 21 глава, 8 стих. Апокалипсис, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серою». Апокалипсис, 21 глава, 8 стих. Следующее. Апокалипсис, 22 глава, 15 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Апокалипсис, 22 глава, 15 стих. Теперь поговорим немножко о канонах. Я вам приведу примеры. Как вот это все отразилось в канонах Вселенской Православной Церкви. Итак, 61 правило 6 Вселенского Собора. 61 правило 6 Вселенского Собора. «Предающийся волшебникам, дабы узнать от них, что восхотят им открытия, согласно с прежними отеческими от них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней эпитемьи. Той же эпитемьи подлежат подвергать и так называемые облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов». То есть на 6 лет, согласно 61 правилу 6 Вселенского Собора, налагается эпитемья. Следующее, 24 правило Поместного Собора Анкирского. 24 правило Поместного Собора Анкирского. «Волховующие и последующие языческим обычаям или вводящие неких в домы свои ради изыскания волшебства или и ради очищения да подвергаются правилу пятилетнего покаяния по степеням установленным 3 лета преподания и 2 лета молитв без приобщения святых тайн». Это 24 правило Поместного Собора Анкирского.
Как получается наказание там?
5 лет, 5-летнее покаяние, 3 лета преподания и 2 лета молитвы без приобщения святых тайн. Ну, это преподание, я так понимаю, поклону. Да, 3 года кланяешься и 2 года молишься, но не причащаешься. Ну, естественно, тогда тоже не причащаешься, это понятно. 36 правило Поместного Собора Лаодикейского. 36 правило Поместного Собора Лаодикейского. «Не подобает освященным или причетниками быть и волшебниками, или обаятелями, или числогадателями, или астрологами, или делать и так именуемые предохранилища, талисманы, которые суть узы душ их носящих же, он и повелеваемо извергать из церкви». То есть, если человек занимается оккультизмом, имея сан, он извергается из церкви. 36 правило Поместного Собора Лаодикейского. А вот 61 правило 5-6 Трульского Вселенского Собора. 61 правило 5-6 Трульского Вселенского Собора. «Предающиеся волшебникам или так именуемым столоначальникам или другим подобным, дабы узнать от них, что восхотят им открытие согласно с прежними отческими от них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней эпитемьи. Той же эпитемьи подлежат подвергать и тех, которые, соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии и множество других подобных толков, равны так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов, закосневающих же всем и не отвращающихся и не убегающихся от таковых пагубных и языческих вымыслов, определяем совсем извергать из церкви, как и священные правила повелевают, ибо какое общение света ко тьме, яко же глаголит апостол, или кое же сложение церкви Божией со идолы, или какая же часть верному с неверным, кое же согласие Христа с Велиаром». 61 правило 5-6 в скобках Трульского Вселенского Собора. А вот 72 правило святителя Василия Великого. 72 правило святителя Василия Великого. «Предавшийся же волхователям и неким подобным, да будет под эпитемью столько же времени, сколько убийца». То есть святитель Василий Великий ставит знак равенства между занятием оккультизмом и убийством. 83 правило того же
Сколько в данном случае?
Ну, максимально было.
Я сейчас не помню по памяти, сколько там было, но долго. серьезно. Это очень серьезно. 83-е правило того же святого отца. Волхвующие, последующие обычаям языческим, или вводящие неких в домы свои, ради изыскания чародейств и ради очищения, да подлежат правилу шестилетия. Лето да будут плачущими, лето слушающими, три лета преподающими, и едино да стоят с верными, и так да примутся. 83-е правило святителя Василия Великого. Ну, то есть, в принципе, из всего этого, я думаю, вывод достаточно прост. Заниматься оккультизмом, мягко говоря, православная церковь сильно не рекомендует. Волхвы, магия, чародеи, то же самое.
Последнее, это самое.
То есть, всех там те же глазы, порчи, целительство.
То есть, это всегда было, отношение к этому было разное.
Ну, волхвы вообще понятие очень растяжимое, но, в принципе, те, кто занимаются, и то сейчас, например, астрологией, те, кто занимаются экстрасенсорными методами лечения, вот все аналоги, которые были тогда, а в принципе волхвы этим тоже занимались, вот они и идут. Просто тогда терминологии экстрасенсов еще не было, слова я имею в виду, то, естественно, они там не называли экстрасенсы, там на 6 лет отлучаются от причастия, там, или экстрасенс, занятия экстрасенсорики, подобное убийство. Сейчас бы это по-другому звучало. Логика была бы так же, просто тогда другие слова использовали.